На твой погляд, что можно визначити, що вибітного у економіці здарилося у нашій країні? Чи там, не, вибітне, не вибітне, ну, що можна відзначити?
Ой, много чего, на самом деле. Год был насыщен событиями, потому что если вспоминать, что было ровно год назад, когда люди, там, сломя голову, бегали в обменники, не понимая, что происходит и где курс должен остановиться, ситуация поменялась радикально. Вот на самом деле произошло сразу несколько важных таких, я бы даже не сказал, что событий, скорее важным итогом 2015 года является... Не сколько факты, сколько осознание этих фактов, потому что у нас экономическая политика долгое время характеризовалась, как сказать, отрицанием наблюдаемых фактов. Вот. Первый факт, который, как мне кажется, сейчас является общим и разделяется всеми экономическими властями, это то, что первое, что весь экономический рост, который у нас был на протяжении, скажем, почти десятилетия, с 2006 примерно года, этот весь экономический рост был неустойчив, обеспечен безобразиями в макроэкономической политике, он регулярно искусственно стимулировался, и в итоге это регулярно приводило к валютным кризисам, к девальвации, к инфляции и так далее. Вот, и когда, наконец, степень, сказать, вот этих вот как разрушительных последствий от этих валютных кризисов достигла такого уровня, когда величина необходимой девальвации в январе рассматривалась как угроза уже чуть ли не системная всему банковскому сектору, вот тогда, собственно говоря, эта макроэкономическая политика поменялась. Теперь главным приоритетом, и это очень важно отметить, потому что весь год все ждали, что когда же, наконец, власти вернутся к старому вот безобразию, этого не произошло. Очевидно, что сейчас самым главным приоритетом является вот именно избежание вот этих вот макроэкономических кризисов. Ну и то, что у нас называется поддержание макроэкономической стабильности, то, что потом Нацбанк назвал переходом к монетарному таргетированию, фактически промежуточному шагу к инфляционному таргетированию и так далее. Вот. И после этого стало ясно, что как только наша макроэкономическая политика проводится таким образом, чтобы регулярно противодействовать и не способствовать этим кризисом, то внезапно выяснилось, что король-то голый, что весь наш реальный сектор, он, в общем, строго говоря, в большинстве своем не конкурентоспособен и не может генерировать достаточное количество добавленной стоимости, не может генерировать необходимые темпы экономического роста, соответственно, не может генерировать необходимый рост заработной платы. Вот. Что, в общем, как бы важный такой, на самом деле, вывод, потому что есть, сейчас вот я объясню, потому что есть две постоянно существующие у нас такие экономические школы, вот, ну, одна, правда, такая там у них с аргументами довольно плохо, но в общем и целом это было всегда две таких партии. Одна, которая говорила о том, что, ребята, значит, главная проблема, которая у нас есть, это наличие старого советского нереформированного и, может быть, даже нереформируемого, в принципе, сектора предприятий, которые занимают львиную долю экономики. И именно их неконкурентоспособность маскировалась тем, что, значит, деньги высасывались у всех остальных работающих секторов экономики, и тем, что, значит, эти деньги из воздуха создавались, там, значит, например, тем же самым Национальным банком и так далее. Это вот все маскировало вот эту неэффективность. Создавалось впечатление, что у нас все работает. Теперь же выяснилось, что на самом деле, как только денежно-кредитная политика становится нормальной, то выясняется, что все эти предприятия, они моментально кладут зубы на полку, вот, и что, в общем, то, чем мы гордились все эти годы, что вот у нас там есть МАЗ, БелАЗ, там МТЗ, значит, БМЗ и прочее, да, внезапно выясняется, что все эти предприятия, в общем, едва живут, и что многие из них просто-напросто даже без постоянной государственной поддержки не жизнеспособны. И вот когда это сознание пришло, оно сейчас есть. После этого возникает как бы следующий логический шаг. Что же делать с этим? Если действительно эти предприятия, ну вот как я активно внедрял этот термин, предприятие зомби, он на самом деле не мной, конечно же, придуман, он был впервые использован в Японии 90-х, сейчас Китай активно используется. То есть предприятие, которое на рынке существовать не должно, но тем не менее длительное время существует. Вот те самые сорняки, как бы, которые питательные соки из почвы вытягивают, из-за чего не могут расти нормальные предприятия. И вот следующий шаг за этим заключается в том, а что с ними делать?
Ну вот тягом этого года мы зразумели, что есть такие предприемства, а те зразумели мы, что с ними
работать? Вот это самый главный вопрос. Естественным логическим шагом после этого является вывод о том, что если мы таки хотим иметь нормальный экономический рост, который позволит нам догнать хотя бы соседей, да, не говоря уже там о перегнать, вот, и обеспечить более-менее нормальный уровень жизни для того, чтобы мы не теряли постоянно рабочую силу в виде, значит, вот этих трудовых мигрантов в соседние страны, вот, необходимо заниматься реформой именно реального сектора. То есть каким-то образом реструктуризировать, банкротить, продавать, там, все что угодно, значит, делать с этими предприятиями, с тем, чтобы, наконец, можно было высвобождающиеся ресурсы. Ну, а размер убытков этих предприятий, я уже говорил, это они сравнимы по величине с расходом ежегодного бюджета на здравоохранение и образование. Вот. И вот тут оказалось внезапно, что именно здесь и происходит затык. Потому что степень проблем, которые внезапно вылезли, еще и когда наложились вот эти все внешние факторы в виде там, санкций и самосанкций России, соответственно, падение спроса там, не очень хороший рост в Европе, в связи в том числе еще и с кризисом зоны евро и так далее. Вот. Выяснилось, что проблемы настолько велики, что нет какого-то вот там одной точки, да, за которую вот можно взяться и постепенно начать всю экономику вытягивать. То есть нельзя вот как барон Мюнхгаузен, да, значит, за волосы себя вытянуть. И выясняется, что, ну, действительно, как в анекдоте про сантехника там сталинских времен, да, нужно всю систему менять. Что нельзя обойтись какими-то, значит, отдельными решениями по отдельным предприятиям. Вот, и как только это сознание пришло, а пришло оно где-то примерно поздней весной этого года, фактически наступил ступор, потому что просто стало страшно. С одной стороны, стало страшно, но в такой более-менее долгосрочной перспективе, потому что если ничего не делать, то просто проблема этих предприятий, крупных неэффективных предприятий, но которых мы называем там брендами Беларуси, да, как Лукашенко говорил, мы не имеем права их потерять, и должны, отсюда что вытекает? Соответственно, мы должны делать все для того, чтобы они существовали, значит, несмотря ни на какие издержки. Вот, что получается, что проблема настолько глубока, что если ничего не делать, то, значит, вопрос с ними будет решен просто по факту, ну, то есть они рано или поздно сами сдохнут. Вот. Либо если начинать пытаться каким-то образом, значит, что-то с ними делать, то очень велика опасность, что, ну, для властей опасность, mm-hmm. что это, значит, потянет за собой массу других вопросов. И, грубо говоря, может привести просто к лавинообразному каскаду изменений, к которым совершенно не готовы наши ни экономические, ни политические власти, потому что все, что они все эти там, 20 лет выстраивали, это система, которая бы противилась любым изменениям. У нас все реформы, они проходят и для того, чтобы ничего не менялось. Вот. И поэтому получилось, что вся вторая половина года – это ситуация такого вот паралича воли. Потому что, с одной стороны, ну, то есть, как вот объяснить эту аналогию? Это примерно как человек, которому сказали, что у него тяжелейшая болезнь. Что перспектива, скажем, там, ну, в течение ближайших там, 2-3 лет, да, он умрет, если ничего не будет делать. С другой стороны, лечение, которое предлагается, оно, в общем, такое, которое тоже, в общем, имеет массу побочных последствий. Ну, вот решаться не хочется, но и думать о том, что нужно решаться на что-то, тоже на самом деле не хочется. И поэтому вот вся вторая половина года, она вся, значит, описывается действиями, вот, которые можно назвать такой вот, значит, креативной прокрастинацией. То есть, вот, вместо того, чтобы думать о чем-то важном, да, давайте мы лучше займемся массой мелких всяких разных дел, которые не меняют ситуацию никак, но зато, ну вот мы же заняты, нам же некогда, нам некогда заняться чем-то еще. Вот. И вот это сейчас на самом деле самый главный вывод. Судя по решениям, которые были приняты в этом году, я имею в виду решения, которые отдельно были приняты указами, значит, по МТЗ, по Гомсельмашу, по МАЗу, значит, потом по БелАЗу, значит, отдельные вот именно решения по предприятиям, ну и плюс еще отдельные поправки в указ о деревообработке. Стало ясно, что, в общем, власти пришли к такой политике, когда, ну, пока денег хватает, вот хотя бы вот этих предприятий, да, мы будем за счет бюджета спасать. Это тоже очень важный момент. То есть, если раньше проблемы этих предприятий, это были проблемы в том числе банков, кто их кредитовал, ну, потому что они их вернуть не могли. Вот. А поскольку сейчас, как я говорил, важным как бы фактором политики является обеспечение системной стабильности вот этого банковского сектора, то, соответственно, нельзя уже больше на него вешать проблемы. Поэтому, значит, принято решение, а теперь давайте мы эти долги заберем, выкупим за счет бюджетных средств, и пока у бюджета денег хватает, значит, будем эти предприятия поддерживать. Понятно, что это делать долго невозможно, там этот вопрос полутора-двух лет, просто в силу того, что, ну, не улучшится за это время никакая макроэкономическая конъюнктура, не будет нефть снова по $100 и так далее. Вот, но зато пока мы отложили вот решение, да, то есть такой, как по-английски говорят, can-kicking, да, вперед по дороге, значит, эту банку жестяную бросили, ну, когда снова до нее дойдем, снова будем решать, там, пинать ее или нет.
Вот закрануть эту тему, но накольки она все ж таки является важным, важной подеей для менавито Беларуси, кошт нафты. Важно это или не важно?
Да, оказалось, вот это, кстати, тоже еще одно очень важное осознание, которое пришло. Одно из тех, о которых я говорил, это то, что наконец стало понятно, что, значит, иллюзией является существование мощного нашего промышленного потенциала, что он весь мощный только тогда, когда работает в условиях, когда он все свои, значит, проблемы перекладывает на плечи всей остальной экономики. Вот. А второе – это то, что, да, в общем-то, и никакой особой индустриализации-то у нас выясняется, что тоже не было, что за последние 10 лет, ну, правда, об этом уже писали многократно, но это были только такие академические отчеты там, Мирового банка и так далее, а речь шла о том, что за эти годы структура нашей экономики, то есть, как у нас любят говорить такое слово «структурная перестройка», мне оно не очень нравится, потому что ее власти понимают совершенно по-своему, но структура нашей экономики, она за это время только деградировала. Мы постепенно теряли экспортные сектора, где мы производили что-то, где были там мозги и где была высокая добавленная стоимость, и всю большую долю начали занимать сырьевые сектора или там первого передела, то есть нефтепереработка, нефтехимия такая самая простая в виде вот растворителей, разбавителей, там лакокрасок и прочего, значит, и калийные удобрения. Вот по большому счету и все. Вот. И выяснилось, что, в общем, как бы наша структура экономики, деградировавшая за последние 10 лет, она все больше и больше начинает приближаться к структурам экономик стран нефтедобывающих. И бюджет, соответственно, тоже также, значит, зависящий от нефти. Вот это такой достаточно интересный парадокс. То есть мы, как Россия, нефтедобывающая страна. Просто если Россия добывает нефть в недрах, то мы добываем эту нефть у России.
Вот. В недрах Кремля.
Совершенно верно, да. Значит, получаем ее по внутренней цене, значит, перерабатываем, продаем на внешние рынки по мировым ценам продукцию из нее, а разницу, да плюс еще и экспортные пошлины, оставляем у себя. И поэтому получается, что любое падение цены на нефть бьет по нам сразу двумя, точнее, даже тремя способами. Первый, значит, ну, тот, который в первую очередь любят называть наши власти, это то, что сектор внешний, то есть в России падает спрос на наши товары, в первую очередь продукцию инвестиционного спроса, то бишь машиностроение, там, станкостроение и так далее, то есть у нас туда экспорт сокращается. Второе, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы, они и так работают, значит, под максимальную завязку, а по мере падения цены на нефть, соответственно, как сказать, на один баррель мы зарабатываем нефти все меньше и меньше. То есть в абсолютном выражении на эти 23-24 миллиона тонн нефти российской, которую мы перерабатываем, значит, общая величина валютных поступлений от экспорта, она сокращается. Плюс еще и третий механизм, связанный с тем, что и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, значит, которые производятся из российской нефти, они тоже привязаны к цене на нефть. И при цене на нефть ниже $70 мы даже не получаем обещанных из России гарантированной суммы в 1,5 миллиарда. Вот по 2015 году мы получили где-то около 1,1 миллиарда примерно, вот так, миллионов. То есть, ну и на следующий год примерно столько же или даже меньше планируется. Вот. То есть, конечно, оказалось, что как только, значит, цена на нефть падает, да причем падает так сильно и катастрофически, что, в общем, выясняется, что начинаются большущие проблемы с экспортом, большущие проблемы с бюджетом и так далее. Ну и самое главное, это то, что почему для нас этот нефтяной и экспортный сектор важен, это потому что у нас последние два года и на будущее еще несколько лет, я думаю, в обозримом, ну, может быть, даже всю пятилетку, главной проблемой будет то, что у нас сейчас, как раньше принято было говорить, значит, пик платежей, то сейчас это уже плата платежей по внешнему долгу, то есть поскольку у нас мы не можем рассчитаться, заплатить вот сколько в год нам требуется, там, 4 миллиарда в 15, там, 3 и 2 десятых, значит, в следующем, да, мы целиком рассчитаться не можем. У нас в бюджете заложено, что на этот год, что на следующий, значит, то, что мы половину только средств находим вот из поступлений валютных и из-за профицита бюджета, что тоже, кстати, важно. То бишь, политика сейчас такая, что государство забирает из экономики больше денег, чем возвращает ее. Налогами забирает и меньше тратит, именно потому, что приходится рассчитываться с внешними долгами. И вот примерно половину только мы средств находим, оставшуюся половину необходимо искать где-то на внешних рынках. То, как, что у нас называется рефинансирование. То есть снова идти просить в России, снова разговаривать о том, что, наверное, может быть, мы выпустим еврооблигации, но пока, значит, видимо, это еще не близкий свет, когда это будет выгодно и так далее. Вот, вот поэтому получается, что мы оказались в такой очень удивительной ситуации, с одной стороны. Значит, и внешние факторы связаны с тем, что у нас нет, как сказать, роста в экспортном секторе. А с другой стороны, получается, что в ситуации, когда у вас, как у нас было все предыдущие кризисы, когда у вас проблема во внешнем секторе, у нас, как правило, значит, экономические власти проводили политику стимулирования внутреннего спроса. То есть бизнесу можно было хотя бы ориентироваться, ну, если не на экспорт, то на внутренний спрос. Ну, то есть что это? Торговля, там, связь, банки там, и так далее. Вот. Значит, а теперь получается, что из-за того, что проблема, значит, расплаты с долгами существует, получается, что государство не может проводить стимулирующую политику для экономики. То есть, как бы, значит, тут точнее выразиться. То есть, с одной стороны, мы находимся в стадии конъюнктурного спада, то есть у нас сейчас полноценный такой циклический экономический кризис. Вот. Мы находимся где-то вблизи дна этого экономического кризиса, значит, на нисходящей фазе. Вот. Но возможности государства смягчать этот кризис практически нет. То есть нет возможности поддерживать, значит, население искусственным ростом доходов, потому что у нас сейчас макроэкономическая политика такая, которая это запрещает. А с другой стороны, значит, нет возможности наращивать бюджетные траты из-за того, что средства бюджета уходят на погашение внешних долгов. И вот мы оказались в ситуации, когда источников роста на ближайшее время вообще не видно. То есть это первый такой вот кризис, в котором бизнесу некуда податься. То есть, вот на самом деле, да, то есть ни на экспорт работать не очень получается, и внутренний рынок тоже, значит, там задушен, потому что сейчас важнее низкая стабильность, низкая инфляция и, значит, высасывание из экономики средств для того, чтобы с внешними долгами рассчитываться.
Гэта быў эканамічны блок падсумовак ўжо амаль што мінулага года 2015 ад Сергея Чалага. У наступнай частцы падсумуем вынікі палітычныя гэтага года. Слухайце нас. Я нагадываю, гэта форум Беларусь, у студыі Дмітрий Лукашук і Сергей Чалы. Зараз мы паспрабуем падсумаваць, што ж здарылася значнага ў нас у палітычным аспекце у 2015 годзе. Ну, найперш прайшлі, канешне, прэзідэнцкія выбары. Але ці сталі яны нейкай падзеяй, как бы, ну, чакана прэзідэнтам стаў зноўку Лукашэнка. Чакана апазіцыя атрымала нейкія там жалкія пару адсоткаў. Ўсё ж такі, ну, да, у палітычнай падзеі можна выдзеліць тое, што былі вызвалены ўсе палітвязні. Але на твой погляд, ці можна што-небудзь ўсё ж такі сказаць, што да, вот у нас здарылася вот такое вот, давайте.
Да. Значит, по этому поводу я вот хочу цитаты из Шерлока Холмса. значит, начать. Ватсон, вы не заметили ничего необычного в этой собаке? Так она же не лаяла. Вот это-то и было странно. Тут гораздо было интереснее то, что не случилось. Значит, и вот у нас же как получается, что большинство политологов, они реагируют на события, значит, а вот когда что-то не происходит, то они, соответственно, не реагируют. Вот с моей точки зрения, все, что…
Оппозиция не перемогла.
Нет, дело не в этом. Нет, сейчас, минуточку. Значит, выборы президентские, и не только они, потому что это же длинная такая тема была, ведь… Как перекидывая мостик с экономической части вот, значит, нашей беседы, главным-то, в общем-то, ведь содержанием вот этих президентских выборов в представлении большинства людей, ну, за исключением там отдельных, было то, что главный-то вопрос, то есть у нас следующая пятилетка, какой будет курс экономический в первую очередь. То есть будут ли наконец те самые реформы, о которых говорили постоянно, и когда в этот же момент велись переговоры там, с Международным валютным фондом, с, значит, со структурой Евразийского, значит, этого союза, да, фондом стабильности и развития и так далее. То есть будет ли после выборов что-то такое, значит, что вот будет понятно, что а теперь у нас следующие 5 лет – это под кровь и слезы ради того, чтобы, значит, наконец из этой задницы, в которой мы оказались, выбраться. Логично было предположить, что выборы – это ведь и есть тот момент, когда можно предложить населению, народу, значит, альтернативные варианты, значит, программ развития направлений. Пожалуйста, вот у вас есть способ не соцопросами, там, не способом там, догадываться о том, что люди хотят или не хотят, а вот просто-напросто взять и их спросить. Вот они же для этого и предназначены. Предложите им такую точку зрения, объясните, почему это нужно, значит, другие предложат свои. И вот из этого спектра фактически, то есть в этом физический смысл выборов. Что же получилось с этими выборами на самом деле? Впервые выборы произошли совершенно удивительно. Ну, особенно вот в том контексте, который я сказал, потому что всех интересовало, что же будет в ближайшие годы. Лукашенко сказал, значит, ну, во-первых, это выборы не для меня, это выборы для вас, для народа. Это для вас экзамен. Насколько вы, значит, мне свою... как сказать, поддержку, ну, или, значит, да, подданные проявят, значит, как сказать, вот именно, что лояльность, да, и равно же еще и это был экзамен для чиновничьего аппарата. То есть, в каком смысле экзамен, значит, перед кем вы отвечаете, значит, перед монархом, да, то есть, насколько вы обеспечите ему необходимый процент голосов, к которому он уже привык за все эти, там, значит, 4 раза выборов. Вот. А его же позиция была удивительная совершенно. Дословно было сказано так: во время одной единственной встречи с трудовым коллективом, которая была за это время, это же тоже на самом деле редчайшая ситуация, когда действующий президент, политик в ситуации, когда страна находится на развилке, встречаясь один раз всего с людьми, говорит: а что я вам буду рассказывать, какое у нас будет здравоохранение, образование? Что я вам буду что-то рассказывать? И поехал ездить по заграницам. Все. В течение там, половины или там, 3/4 даже времени, когда выборы происходили, его в стране даже не было. То есть получилось, что ситуация обернулась с ног на голову совершенно. Мало того, что, значит, не было предъявлено никакой содержательной, значит, программы, ну, кроме того, что все хорошее для всех, будем там развивать и так далее, да, и там же было написано, что никаких там новых налогов, правда, тут же после выборов, значит, это все, как обычно, в помойку эти все обещания были выброшены. Ну, то есть, получилось, что даже несмотря на то, что там у нас все предыдущие годы мы, наше там социально ориентированное демократическое правовое рыночное государство хотя бы делало вид, что... У нас вот какая-то там демократия есть, и что суть выборов заключается в том, чтобы... И функция-то главы государства в чем заключается? В том, чтобы сказать: у меня есть видение, там, может быть, оно не всем нравится, но я использую эти выборы для того, чтобы объяснить и рассказать, почему так нужно и что мы будем делать. В этот раз не было вообще ничего. Ни попытки ни объяснить, ни рассказать, ни путь наметить. Больше того, когда выборы только закончились... А закончились они как? Там же буквально за неделю Лукашенко сказал: хорошо бы, чтобы у меня 80% было. Ладно, на тебе 80%, ответил послушный аппарат. Значит, пускай там дедушка значит, порадуется. Вот. И почему так аппарат ответил? Потому что все думали, включая экспертов экономических, находящихся во власти, что ну окей, значит, ну выборы – это такое не событие, да? Ну, как ты говоришь, ну все же знают, что он все равно победит, да? Соответственно, все интересное начнется после них. Значит, а после них, поскольку мы же уже многократно с ним разговаривали, говорили о том, что реформы нужны, мы сейчас придем и скажем, пора эти реформы начинать. И первое же его публичное выступление, инаугурационная речь, которая состоялась, да, повергла всех в шок. Всю страну, от экспертов до обычных людей. Потому что что там было сказано? Извините, ребята, вы думали, что 80%, которые вот, значит, так получились, это просто так, да, вот мне хотелось? Нет. Последовали фразы: будете президентами, будете, значит, там реформы проводить, будете сами решать, да. А я этого ничего не буду. Вот. И фактически, еще раз говорю, парадокс, на который мало кто обратил внимание, ведь его речь, по сути своей, она должна была быть предвыборной. Она была построена как? Значит, вот нам тут подбрасывают отдельные, ну и мы знаем, что было даже направление, которое, значит, и политэкономическое, которое как раз точку зрения поддерживало того, что эти реформы нужны, что нужно что-то делать с этими предприятиями-зомби, там, что нужна серьезная системная реформа, без которой наша вот просто экономика загнется. Значит, Лукашенко спорил с ними, правда, уже после того, когда все состоялось. Но народ, как он выяснил, выразился, да, значит, он же против этого всего. У нас же все было хорошо, да, значит, а люди же этого не поймут и так далее. То есть власть настолько начала относиться к своему всемогуществу как к данности, что выборы, которые и были на самом деле великолепным способом для того, чтобы... ну вот же, у тебя есть возможность спросить у народа. То есть не нужно придумывать каких-то костылей, не нужно паллиативов. Вы берете и прямо, значит, на выборах получаете, ага, за точку зрения того, что у нас была великая эпоха, значит, и мы это ломать ничего не будем, столько-то процентов, там, за альтернативную точку зрения столько-то процентов. Вот и все. Вот и вы получили ответ. Теперь же выясняется, что власть не знает, что думают люди, и поэтому приходится догадываться о том, как выражается Лукашенко. А я вот считаю, мне кажется, что мой электорат, вот он против этого. Да? Ну и, соответственно, получается как? Что система, которая окончательно в этом году уничтожила обратную связь своим народом, она же каким образом может принимать решение, если на этой обратной связи не получает? Если вы не имеете возможности спросить у людей, что они думают по этому поводу и чего они хотят, значит, все, что у них остается, это догадываться об этом. И вот это такой очень интересный парадокс. Получается, что власть, которая значит, чем более она авторитарна, тем менее, оказывается, парадоксальным образом, она заточена на то, чтобы какие-то реформы проводить. Тем более она популистская. Именно потому, что приходится догадываться о том, как думают избиратели. Ну, а в представлении, значит, нашего президента избиратели, они какие? Они, значит, там чарка, шкварка, значит, да, и там, и больше они ничего не поймут. Вот им, чтобы там зарплаты европейские, как Кобяков там выразился, и так далее, и работать поменьше. Вот. И это на самом деле, ну, то есть, с моей точки зрения, это второе, вот после первого осознания, которое было в экономике, второе осознание, которое случилось в политике. Главным образом среди тех, кто не просто, значит, эксперты, сидящие на стороне, а самая же сложная позиция у людей, которые, с одной стороны, вырабатывают какие-то идеи и решения, а с другой стороны, пытаются их еще и в жизнь притворить. Ну, не на уровне там, заявлений, выступлений, там, а те, кто действительно имеют рычаги. Ну, например, скажем, те же советники президента, находящиеся совсем рядом с ним. Длительное время существовало и существует до сих пор заблуждение, что экономические реформы легко проводить авторитарной политической системе. Ну, потому что...
Сказал
Трамп. Да, да. Так как я по этому поводу шутил, что, значит, хорошо связанный пациент в анестезии не нуждается. Сделаем с ними, с людьми все, что захотим. Вот. И понятно, что это было такое очень серьезное искушение. Ну, а действительно, а зачем разговаривать с людьми? Зачем им объяснять? У нас же есть вот такой вот механизм. И расчет тех, начиная там, не знаю, там, от главы Нацбанка, который был абсолютно убежден в том, что эти реформы будут с 2016 года, что кредит МВФ будет там, и так далее, до вот, там, Кирилла Рудова и так далее. Ну, то есть большое количество людей, там, в Минэкономике, Минфине и прочем. Вот, были уверены в том, что вот такой путь он может сработать. Вот вам, Александр Григорьевич, 80%, а теперь, значит, поскольку у нас такая поддержка высокая, да, значит, давайте мы, наконец, вот на этом рейтинге что-то делать будем. И выяснилось, что это не работает. Лукашенко сказал, а какого черта? Это же я президент, меня же избрали. А я ничего людям не обещал, я им ничего не рассказывал. Они вообще, как мне кажется, совсем другого хотят, и ничего этого не будет. И вот это вот осознание для кого? В первую очередь для тех, кто, а, понимает выводы первой части передачи экономической, что без реформ ничего не сделать, и те, кто действительно хочет искренне, а, что-то изменить, и, б, значит, имеют для этого какие-то ресурсы. И главный итог вот такой, что ли, полевой политологии, который у нас случился в 2015 году, это то, что авторитарные рыночные преобразования невозможны. Что без этот вывод еще пока не сделан, пока сделан только вывод о том, что они невозможны. Значит, но следующий шаг о том, а как же тогда поступать, что экономическая либерализация невозможна без политической либерализации. Без восстановления механизмов вот этой самой обратной связи. Без того, чтобы в каждый там момент времени институциональным образом, не какими-то, значит, там костылями в виде консультативных советов, там, значит, и еще чего-то. Вот как у нас сейчас с предпринимателями разговаривают, да? Вот. А именно институционализированным способом, чтобы была площадка, где высказываются различные точки зрения, разные интересы, и с которыми нужно договариваться. Вот без этого, на самом деле, то есть без того, чтобы поделиться полномочиями и одновременно и поделиться ответственностью, естественно, за то, что будет происходить. Значит, никакие преобразования не работают. И тут мы плавно выходим на содержание уже 2016 года. А именно, ведь что такое этот самый институционализированный механизм, где…
То есть, ты намекаешь на парламентские
абсолютно
выборы.
Точно, абсолютно точно. Потому что сейчас как раз… То есть, то, что мы наблюдали за полтора дня утвержденный бюджет, да, двух палат, значит, а голосование, значит, во втором чтении за 8 минут… Это на самом деле, ну, просто вопиющая ситуация. Это просто, ну, плевок в лицо. То есть, сколько из них просто за это время хотя бы прочли эти 400 страниц этого бюджета для того, чтобы, значит, сложить свое мнение. Вплоть до того, что, значит, вот этот самый налог, ну, точнее, официально это называется снятием льготы по налогообложению доходов от полученных от депозитов, да, как выражалась, значит, Людмила Добрынина, глава комитета по бюджету, комиссии по бюджету парламента, когда ей задаешь вопрос насчет так, что же, откуда же вот это? Нам же президент только что обещал, что никаких новых налогов. А это не мы. Отвечает, а это не мы. Великолепно. То есть, вещь, которая, по сути, должна меняться изменением налогового кодекса, вводиться, за которую должен отвечать парламент, парламент говорит, и глава комиссии, которая отвечает за бюджет, говорит, так это не мы. А что, это не мы, это там исполнительная власть работает. Вот функция парламента сейчас. Она, ну, то есть, и еще раз подчеркиваю, вот сколько можно, сколько бы мы ни говорили про там, значит, Украину, в которой там, ой, посмотрите, они там дерутся, там, значит, там оттаскивают друг друга, там бойкоты устраивают, там не пускают там, к палате и так далее. Но это же есть тот самый механизм, когда ты имеешь возможность выслушивать людей. Это есть тот самый механизм, который балансирует интересы. Это именно то, кстати говоря, что способствовало реформам Ельцина в первые годы, когда у него был коммунистический парламент. Вот. И, собственно, то, что остановило потом реформы Путина, потому что все эти реформы Грефа, Кудрина, да, значит, они закончились чем? Все, что они успели сделать, это плоская скала налогообложения. Как только они приняли за монетизацию льгот, в ситуации, когда уже не было этой обратной связи, когда у населения нет никакой возможности высказать свою точку зрения иначе, как неинституционализированным протестом, ну, как в России сейчас эти платоны там, или как у нас забастовки предпринимателей и так далее. Вот точно так же случилось с этой вот монетизацией льгот, и все, и на этом все реформы остановились. То есть я, как сказать, настаиваю на том, что главный политический вывод, который, значит, можно сделать по прошлому году, это то, что с одной стороны, власть в своем пренебрежении мнением населения дошла до, ну, абсолютного вот уже, то есть дальше уже просто невозможно. То есть выборы, на которых вообще ничего не говорится людям, что будет. А после выборов уже говорится, а теперь вот ничего не будет. Ну, вы догадывались, что ничего не будет? А теперь я точно скажу, что ничего не будет. То есть полностью поменен порядок ходов. Смысл выборов в представлении власти вообще, значит, потерялся. Ну, кроме ритуальной этой, как, значит, события в виде... Это экзамен для населения. То есть все полностью перевернуто наизнанку. Вот. И, соответственно, вывод, который из этого нужно делать, значит, если мы хотим... действительно, значит, получить работоспособную экономику, а у нас сейчас, как выяснилось, вот это то, я бы так даже сформулировал, что у нас не в экономике проблемы, да, что реформы там, значит, нужны, да, и так далее, у нас не оказалось дееспособного государства, способного эти реформы проводить, вот в чем дело.
На этом и эту участку завершим, зараз коротенький такой блок, таким объединяем культурно спортово, мастацки. Вот, зразумела, тое, что во всех там, ну, в большинстве, скажем так.
Евровидение.
На слух. Так, чекай, я выкажу свое меркование, а ты нас усіх огорошишь своим. То есть, вот, Нобелевская премия с одного боку, с другого боку, закончение карьеры, эти там выступов Крамбамбули, закрытие проекта. А вот все ж таки, ну так, мне подается, что может быть, там, про спорт ничего не буду казать. На твой погляд, вот все ж таки с гэтага вот тройственного такого вот обмеркования, что на твой погляд было самым таким значным, выбитным?
Ну, тут я думаю, что о том, какие события на самом деле были важны, в общем, много говорить не надо, все их и так понимают, а важно здесь другое, что ровно так же, как в предыдущей части, значит, вывод был о том, что вот взгляды и представления властей о вкусах, значит, и предпочтениях населения становятся все более перпендикулярны этому населению, сложно было бы подумать, что по-другому может происходить, значит, и в культурной сфере, да, потому что ведь, как сказать, невозможно говорить о присуждении Нобелевской премии Алексеевич без того, чтобы заметить, что параллельно, значит, звание, ну, аналог Героя Беларуси, да, значит, орден Франциска Скорины вручался, значит, видному деятелю российской поп-культуры, значит, Виктору Дробышу. То есть, вот в представлении президента, да, значит, при представлении нашей политической власти, что такое культура для населения. Это там, значит, вот Алексеевич, это что-то такое, значит, там плявузгают, как он любит говорить, да, там, на вот эту нашу великую эпоху, на красного человека, значит, это же то, что близко сердцу этой власти, ведь это то, чем они последние 20 лет, вот реставрации, значит, вот этого всего хорошего, как они любят говорить, из Советского Союза и занимались, в то время как вся остальная часть, которая, собственно говоря, и читала книги Алексеевича, она занималась тем, что по капле из себя вот эту советскость все эти годы пыталась выдавливать. Значит, а вот для вас культура, что там Алексеевич, вот, Витя Дробыш, значит, там, и так далее, да, и тем более уж никакая не Крамбамбуля, там, значит, не Михалок и не что-то еще. Эти же вообще там люди давно себя в их представлении запятнали, конечно. Вот. Поэтому, значит, получилось, что вот этот раскол, как сказать, между, не хочется даже слово элита говорить, потому что это такое слово сразу оценочное, да, в позитивном смысле, да? Ну, чиновничество, да? Бюрократия, власть. Вот. Они, значит, все узок их круг и страшно далеки, они от народа.
И от его культуры.
Абсолютно верно, да. Страна живет своей собственной жизнью, при этом совершенно выясняется, что отлично, значит, коммуницирует между собой, нормально самоорганизовывается, да, там нет никаких официальных мероприятий, там, по чествованию Алексеевич, пожалуйста, значит, вот вам встреча в аэропорту, да, публичное чтение, значит, ее текстов, совместный просмотр ее, значит, Нобелевской речи, речи на вручение этой медали, значит, почетной и так далее. Вот. Поездки там тысячами людей за границу для того, чтобы попасть там, в Вильню на концерт, значит, своих кумиров, которые не имеют возможности здесь получить себе площадку и так далее. То есть, вот всё, страна живет совершенно, совершенно другой жизнью. Вот, а официальная культура к ней не имеет никакого отношения. Она работает так же, как работают выборы для президента. То есть, вот для него, вот, вот что у нас там с культурой? Вот Александр Григорьевич, вот у нас культура. А то, что, значит, за ней это такая вот, как сказать, стена. Помнишь, как в «Изумрудном городе», да, он был разрисован зеленым только с одной стороны, потому что внутри все носили зеленые очки. Вот. Вот это вот такая вот стена, в которой вот он живет, значит, там вот все зеленое. Значит, а снаружи там совершенно другая жизнь.
Ну, я думаю, что все, только давай подведем выник. Вот Лукашенко сказал, что на 16-й год будет найтяжейшим. То есть, это выснова, в принципе, может логично вытекать с усяго того,
да, что конечно, ты сказал, конечно, про 15-й? Да, конечно, конечно, конечно. Значит, ну... То есть, всегда же, когда делаются прогнозы, они делаются сценарно, если ты хочешь честно их делать. Да? То есть, что будет, если ничего не делать, это базовый сценарий, что будет, если все-таки пытаться что-то изменить. Значит, как я уже сказал, у нас ситуация характеризуется двумя вещами. Первое – это то, что, с одной стороны, у нас тяжелейшая проблема в экономике, которая требует неотлагательного решения. Это действительно, вот я постоянно это сравниваю как с тем, что вот раньше это было воспаление, теперь это уже гангрена. Все, без хирургического вмешательства обойтись уже нельзя. Чем дальше ты будешь оттягивать, значит, согласие на эту операцию, тем больше, значит, часть конечностей, значит, загнивающей придется отпиливать. Да? Просто для того, чтобы от сепсиса не убер весь организм. Вот. Но при этом выясняется, что, как сказать, значит, политическая вся наша система, да, и структура принятия решений, и структура выработки их построена таким образом, что для таких важных решений она совершенно не приспособлена, она боится таких решений, значит, и поэтому политика, которая выбрана, это вот такой страус, значит, в песок голову закопавший. По этому поводу очень хорошо, кстати, выразился Кирилл Руды. Он сказал, что, значит, у нас политика выражается двумя вещами. В области тактики это всякие разные там креативные краткосрочные инструменты, вот то, что я называл. Ну, пока будем поддерживать, пока денег хватает, те вот эти предприятия, бренды. А в стратегическом плане это уже даже не ожидание, а прогнозирование как достоверного некого чрезвычайно благоприятного внешнего события, которое на самом деле крайне маловероятно, но понимая, что если его не будет, нам же тогда совсем плохо. Значит, поэтому мы его просто тупо в планы записываем, что оно случится. Не знаем, что. Ну вот случится что-то такое хорошее, и внезапно снова начнут покупать наши трактора, МАЗы, там, БелАЗы, там, и ничего не может, не надо будет делать. Само рассосется. Вот, совершенно очевидно, что этого не произойдет. И в ситуации вот инерционного сценария прогноз такой, что вот это вот загнивание, которое у нас сейчас происходит, абсолютно, ну, то есть это совершенно здесь уместный термин, да, оно и будет продолжаться. Это означает, что число работающих предприятий будет сокращаться, занятость будет сокращаться, зарплаты будут сокращаться. Ну и дальше вот эта вот депрессионная эта ловушка, да, из нее будет выбраться все сложнее, сложнее и сложнее. Действительно. Вопрос даже это уже не 16-го года, а в том, что, в общем, перспектив-то на самом деле позитивных не видно, если не решаться на какие-то системные изменения. А решаться на системные изменения, к сожалению, еще раз говорю, мы дошли до такого момента, когда власть сэволюционировала в нечто совершенно противоположное тому, что должно было бы быть, что было бы работоспособным в ситуации, когда вот именно такие решения перед ней стоят. То есть, вот это вот удивительный парадокс. С одной стороны, тяжелейший вызов, который требует очень ответственных решений. С другой стороны, все эти годы власть превращалась в то, что сделало ее неспособной эти важные и тяжелые решения принимать.
Дякую велике. На этом и закончим нашу программу. Это был Форум Беларусь с Сергеем Чалом.